Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Из истории церкви на Урале». Я ее ведущий Андрей Печерин. Сегодня мы находимся в гостях у Галины Николаевны Кибиткиной. Здравствуйте, Галина Николаевна. Галина Николаевна – специалист, можно сказать, ветеран архивной службы. И сегодня мы, Галина Николаевна, поговорим о следственных делах. Это очень интересный пласт, и тем более он интересен для наших зрителей, когда следственное дело касается церкви и церковных служителей. Вот мы как раз находимся перед реконструкцией, да, такое интересное, когда в 30-е годы человек, вот сидя, работа или где-то на заводе служа, он в любой момент мог раздаться звонок, и человека могли забрать. Также забирали и церковных служителей. И вот очень, как бы я смотрю, тонкое для следственного дела дело, но очень большую, как бы, пласт истории оно за собой несет.
Ну, прежде всего, я хотела бы начать все же с того, что вот это действительно пласт таких необычных документов, и до сегодняшнего дня во многом закрыты. Как ты понимаешь, что 75 лет с момента создания дела, да, мы не имеем права, это считается документы конфиденциального характера. И тем не менее, вот вы знаете, так получилось, когда мы приняли эти документы, ФСБ нам сдало их в начале 90-х годов. Сразу хочу оговориться, что далеко не все вот такие органы сдали документы в архивы. И о них широкая общественность вообще практически не знала. Ну, представляете, если они были в НКВД, потом, значит, они были в КГБ, ФСБ, и, естественно, доступа к ним совершенно не было никакого. И вот когда они поступили в архив, интерес вообще населения вот к этому периоду, чрезвычайно тяжелому и трудному периоду репрессий, репрессий именно сейчас мы будем говорить и эти дела, в основном это 58-я статья, политическое, правильно, да, потому что это широкое тоже понятие репрессий. И интерес к этим людям чрезвычайно огромный. Но он даже проявляется не просто у историков, но и просто в каждой любой семье. Общество, с одной стороны, требует эту информацию. Мы, с другой стороны, ну, как бы придерживаясь наших законов, мы ее и, в общем-то, не можем дать. Срок еще не вышел. И, тем не менее, мы вынуждены были идти на какие-то уступки. И, как показало время, мы делали это правильно. Потому что часто очень много знали, допустим, до периода ареста, а потом человек просто в небытие ушел. И мы можем вот это взять. Надо сказать, что они очень информативные. Может быть, не все в одинаковой степени, и тем не менее, вот через архивно-следственное дело раскрывается судьба священника полностью. Почему? Потому что, во-первых, есть анкета, есть все данные. Затем самые различные допросы, которые проводили, мы не будем говорить уже, в каких они были обстоятельствах, потому что это все знают, и провокационные, и прочее. Но самое главное, как человек себя вел на этом допросе. Показал ли он на другого, или он остался верен, честен перед собой и перед Богом. Я хотела бы рассказать просто об одном человеке, священнике, Суханове Федоре Дмитриевиче. Совершенно, Андрей, простой. Мы не будем брать вот иерархов, не будем брать общеизвестных, а просто возьмем дело, тоненькое, небольшое, дело 1919 года. А чем оно интересное, чем оно необычное? Ну, казалось бы, вот такое дело, а оно необычное. Необычно даже я его нашла, совершенно случайно. Я не знаю, вот Господь ведь, видимо, вот, видимо вел он, я вот просто вот вытащила его и думаю, то или не то, посмотреть что-то. И вот смотрю, к свету подошла, что Суханов Федор Дмитриевич, стала просто пролистывать. И первое, что я увидела, почему заинтересовалась, это дневник. Жизнеописание. Просто уже работая давно в архиве, я понимаю, что дневников у нас мало. И каждый дневник любого человека – это что-то такое вот, знаете, такое, ну, даже не интимное, но очень личное и очень интересное с позиции уже истории, да? И когда я прочитала этот дневник, когда я прочитала это дело, вот я поняла, что вот как раз Федор Дмитриевич, ну, самый обычный, самый простой священник и в то же время самый необычный. Он прожил, в общем-то, на самом деле, недолгую жизнь. И когда его расстреляли в 1919 году, красные, ему было всего 46 лет. Образование его тоже один класс. Потом поссорился с отцом и, в общем-то, и был ремесленником. Но любил он все механизмы. У него всякие машины были, он все. Вот у него были золотые руки. Но при этом, при всем, это удивительно, он так любил книги, потому что у него вся комнатка, его рабочий кабинет забит была книгами. Он занимался самообразованием, читал. И вот, вы знаете, даже его дневник, когда читаешь, то поражаешься чему? Что он абсолютно грамотный. И на машинке Ундервунд по тем временам, не рукописный, а, вы понимаете, напечатан на машинке Ундервунд. Он так, оно так и называется, жизнеописание Федора Суханова. И вот в этом дневнике он и пишет, как он пришел к Богу. И даже не столько там внутренние такие свои личностные переживания, их тоже много, а как сложилась ситуация, она даже комически сложилась, как верующий человек, он долго отказывался, он не хотел, чтобы его рукоположили, потому что он считал недостойным. Но через это много очень священников прошло. И как он все же решился, как будто на него снизошло. Но когда его рукоположили, он вышел, он даже не понимал еще, что он священник. И когда остановился какой-то мужик и протянул, вот ручки сложил, чтобы благословили, он подумал, что у него милостину просят. Понимаете? И вот там очень много вот таких вот моментов. И, понимаете, поскольку он был простой человек, и у него ни власти никакой не было в высших церковных кругах, и отцу Федору самый захудалый приход дали. Он там навел порядок. Мало того, вот он сам пишет, что он приходил в каждую семью, и не просто требы какие-то делать или проповеди читать в церкви или там где-то, а он разговаривал с ними со всеми. И они его, он прослужил там 3 года, и они его так полюбили, что вот меня поразило, он пишет, что когда посмотрели, ой, приход-то стал хороший. Ну, отец Федор в другой приход, и в другой деревне он порядок навел, и все у него тоже стало хорошо. Ну, тогда еще надо один. Вот в Харлушах это уже 3-й был приход у отца Федора Суханова.
А как же так получилось, что дата расстрела 19-й год?
Да, а вот сейчас вот мы дойдем до этого. И вот в Харлуши он приехал, вот в Харлушах-то он долго прослужил, дольше всего. И Харлуши в это время, конечно, была деревня, где пьянство беспробудное, как он пишет в своем дневнике, что старообрядцы и разные секты, засилие было такое велико. Ну, никто не ходил в церковь. Отец Федор Суханов в это время решил, что голод жуткий, все. Он боролся с пьянством. Как он боролся? А он решил заводик сделать кирпичный, мужиков пригласил, чтобы они все были при деле, чтобы они строили и воскресную школу, чтобы они сделали трапезную хорошую, чтобы он доставал хлеба и давал бедным семьям этот хлеб. Он помогал вообще, чем мог. И приход у него очень быстро опять расцвел. И все у него опять в работе, и все кругом, все ходят в церковь. И вот он все это поднял, все сделал. Началась Первая мировая война, призвали его, и ушел отец Федор Суханов. Своей машинкой Ундервунд, между прочим, не расставался даже на войне. И был он там священником. Вот 3 года он воевал, вернулся опять в свою деревню. Смотрит без него, без его догляда, деревня-то опять в том же самом состоянии. И снова он пошел по домам, и снова он ребятишек, значит, воскресную школу, и опять все снова, опять начались жуткие времена революции. Белые, красные. И отец Федор Суханов, вот он и пишет, он как красный крест был. Он помогал всем. Ему вот было неважно, красные, белые, он не был совершенно политизированным человеком. Но, тем не менее, забрали отца Федора Суханова. Когда забрали, тогда вся деревня, то тут есть в этом деле, кроме вот жизнеописания, еще большое письмо с огромным количеством подписей. Кто-то не может подписываться, там все, вся деревня пишет, какой у них батюшка хороший, отпустите нашего батюшку, и матушка, и семь детей, и не дайте погибнуть, отпустите батюшку. Но тем не менее, как вот тут есть у нас заключение ЧК, что надо расстрелять. И батюшка был расстрелян. Но самое интересное, что мы сделали радиопередачу на программе «Спаси и сохрани» на нашем областном радио об отце Федоре Суханове. Услышали его внуки. И они пришли сюда в архив. И когда они вот прочитали вот все это жизнеописание, они вообще не знали, чем занимался их дед. Потому что никогда ничего им никто не говорил. И вот здесь состоялся круглый стол с внуками, среди которых и учителя, и врачи, и преподаватели вузов. И вот вы знаете, вместе с настоятелем Харлышовского храма, продолжатель дела отца Федора Суханова, такой же предприимчивый человек Александр Савченков. И вот здесь состоялась беседа. И все внуки, и своих еще детей, все покрестили в этом Харлышовском храме. Вот такой простой человек и такая простая судьба. Ну, таких, наверное, судеб очень много. Но вот таких первоисточников, очень четких, детальных, понятных, на самом деле мало.
Галина Николаевна, а этот дневник, он как-то был впоследствии издан или на какой-то передаче о нем рассказывали?
Как документ, он настолько сердечный и интересный со всеми проблемами, но не получилось. Хотя это дело уже прошло все сроки, да, вот в 19-м году оно завершено, и можно вполне издать. Ну, как-то вот... как-то не было такого вот интереса, предложения даже. Интерес есть. Вот такого предложения, чтобы издать дневник отца Федора Суханова. Но ведь Андрей не сказал еще самое интересное. Я прочитала в дневнике и по этому делу, что у отца Федора был старший сын Михаил. И он тоже был священник. И да, и я ничего не знала, думаю, ну, и он там пишет о том, что, ну, как бы его преследует НКВД. Думаю, да, может быть, и есть дело, дела нет, по картотеке посмотрела. И просто беру священника, дело мне нужно было, я его листаю, и вдруг в середине, прямо вот так вот, знаете, дело в середине начинаются документы о поиске Михаила Суханова.
Ничего себе.
В этом деле подшиты просто неправильные.
А почему вот о поиске? То есть он...
А потому что его так и не нашли. Вы понимаете, так интересно, тоже совершенно необыкновенная судьба. Он, зная, что его ищут, он просто сказал своей жене, у него тогда было двое маленьких детей, он молод еще был, что я отрекаюсь от мира, как он сказал, я ухожу. И он взял с собой Евангелие, требник, и просто пошел по деревням. Вот он просто в деревнях, его скрывали. Потому что бумаги...
Странствующий священник,
да,
получается.
Бумаги говорят о том, что вот они его ищут, но не могут найти. Его искали, но его так не нашли. Ну, там бумаг, может быть, штук 10 вот таких вот подшито. И вот, вот эти вот внуки, уж они про него помнили. Они говорили, что он ходил, и только в начале 50-х годов у него сердце остановилось на пути из деревни в деревню.
Ничего себе. Вы представляете? А с какого года он начал странствовать?
А вот сразу же, как арестовали, расстреляли его отца.
В 19-м году, да, и до 52-го года он был
странствующий. И вы представляете, что никто не выдал. Вот это вообще совершенно необыкновенный факт. Он ходил, крестил, он отпевал в деревнях. И внуки эти подарили его требник, и его Евангелие у них осталось. Они подарили архив.
Да. Вот просто уникальная история, совершенно, которая может выйти вот из такого маленького
совершенно,
дела.
Совершенно. Но да, это судьба человека. Понимаете, дело может быть маленькое, а судьба может быть такой необыкновенной и большой.
Большое спасибо, да, Галина Николаевна, за то, что вы еще раз открыли такую страничку архива. Уважаемые друзья, наша передача, к сожалению, подходит к концу. До новых встреч в программе «Из истории церкви на Урале».